Одна из великих книг, о которой говорят, что это первая в истории человечества драма в лицах, это книга Иова. Вы знаете, что Гёте, когда писал Фауста, предпослал ему пролог на небесах, в котором Мефистофель предстает вместе с ангелами пред лицом Божьим и получает от Бога право читать Фауста. Это Гёте полностью заимствовал из книги Иова, как идею, как форму вот этого собеседования нечистого духа ангелами и предстояния пред Богом. И книга Иова таким образом не потеряла не только необычайно сильного философского, религиозного, нравственного звучания за истекшие тысячи лет, но и по сей день вдохновляет очень многих писателей, поэтов, композиторов и так далее. Одна из величайших, в смысле художественного ее значения, книг Ветхого Завета. О времени жизни самого Иова мы знаем мало. Некоторые отождествляют его с Иовавом или с Иоавом, царем Эдомским, который упомянут в книге Бытия. Во всяком случае утверждают, что он жил до времен Моисея. И некоторые толкователи приписывают составление самой книги Иова к Моисею. На то, между прочим, основание, что в ней имеются многие архаизмы, очень архаичные черты языка, обороты речи, которые встречаются в параллельных, найденных археологами памятниках письменности хананейских народов, и очень редко, и только в древнейших книгах Библии. Во всяком случае, книга Иова очень древняя. Попытки некоторых библейских критиков приписать ее чуть ли не 4-2 векам до новой эры, лишены каких бы то ни было оснований. Эта книга необычайно оригинальная по своему содержанию, по поэтической форме и, прежде всего, по концепциям своим. Она говорит об испытании праведника, и ее основная, так сказать, сущность, как это сейчас говорить, принята теодицея, защита Бога, оправдание Бога. Ну, конечно, мы знаем, что Бог в оправдании не нуждается, а оправдание касается вопроса человека о праведности Божьих судов. Почему страдают праведники, и параллельный вопрос, почему благоденствуют нечестивые. Вы знаете примерно в общих чертах содержание этой книги. Начинается она так. Был человек в земле Уз, имя его Иов. И был человек этот непорочен, справедлив и богобоязнен, и удалялся от зла. Земля Уз, юго-востоку от Иудеи, это земля Эдома, земля сынов Исава. И вот Иов, по многим толкованиям, является эдомитянином, потомком Исава, но потомком Исава, сына Исаака, благочестивым. Он приносит жертву Богу. Он знает основные черты закона Божия. Возможно, Моисей, если Моисей написал эту книгу, то писал ее уже после Синайского откровения, когда закон был дан сформулирован. По многим местам книги Иова мы видим, что Иов презирал вдов и сирот, помогал бедным, отдавал первинку урожая своего неимущим и так далее. То есть он исполнял все то, что Бог предписал через все законы. Следовательно, он был потомком Эдома, Исава, но благочестивым и следующим закону Божию. Бога он знал, единого всемогущего Господа Бога, который ни разу здесь не называется Богом Израиля, потому что Иов не относился к израильскому народу, но имя Божье, которое упоминается в Библии повсюду, присутствует и здесь. Господь, тут тетраграмматон поставлен. Это был необычайно богатый человек, который приносил жертвы за всех ближних своих, за сыновей своих, на случай, если бы они согрешили пред Богом, и постоянно молился, и постоянно помогал всем, ни в чем не нарушая воли Божьей. И вот далее, вдруг, от этой земной идиллии, от этого описания обычной, благочестивой, чистой жизни земного человека, переходим мы к тому сокрытому, что происходит за гранью нашего восприятия. Вдруг как бы открывается еще один занавес где-то в глубине сцены, и мы видим, что происходит за пределами видимого мира, в мире невидимого, в мире духовного. Притом удивительный переход здесь, вот 5 стих 1 главы, говорит о том, что Иов приносил жертву за сыновей своих после каждого раза, когда они пировали, и говорил: может быть, сыновья мои согрешили и похулили Бога в сердце своем, так делал Иов во все дни. И вдруг и был день, когда пришли сыны Божьи предстать пред Господом. Между ними пришел и сатана. Был день, мы читаем в книге пророка Захарии, что ангелы, сыны Божьи, Бне Элохим они называются, предстают пред Бога и дают ему отчет обо всем, что происходит на земле. И вдруг между ними предстал сатана. Это название «сатан», клеветник, или обвинитель, или прокурор, или противоборствующий, или супостат. Оно встречается в псалмах. Давид, например, говорит о нечестивом беззаконнике: это станет сатана по правую руку. Встречается в книге Захарии: помните, увидел пророк Иисуса, великого Иерея, и сатану, стоящего по правую руку его, чтобы противоборствовать ему. Значит, сатана противоборствует праведности. И вот здесь сатана предстает пред лице Божье. И сказал Господь сатане: откуда ты пришел? И отвечал сатана Господу и сказал: я ходил по земле и обошел ее. Апостолы уже в книгах Нового Завета предупреждают: трезвитесь, бодрствуйте, ибо враг ваш дьявол ходит как рыкающий лев, ища кого бы поглотить. Противостаньте ему твердой верой. А что он ходит по земле, обходит ее и наблюдает, кого же еще спустить и кого привести к падению. Сатана здесь выполняет роль как прокурора, обвинителя человека перед Богом, так и палача, которому доверено истязание и испытание людей или их наказание. И сказал Господь сатане: обратил ли ты внимание твое на раба моего Иова, ибо нет такого, как он на земле, человек непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла. И отвечал сатана Господу и сказал: разве даром богобоязнен Иов? Не ты ли кругом оградил его, и дом его, и все, что у него? Дело рук его ты благословил, и стада его распространяются по земле. Но простри руку твою и косни всего, что у него, благословит ли он тебя? Итак, Господь утверждает, что Иов богобоязнен по сущности своей, что он душою своей предан Господу. Сатана утверждает, что он богобоязнен только из благодарности Богу, то есть он в ответ на все благодеяния Божии благодарит и прославляет Творца. Но стоит коснуться всего имущества Иова, лишить его того, что есть у него, то посмотрим, благословит ли он Господа. И Господь разрешает сатане испытать Иова. И сказал Господь сатане: вот все, что у него в руке твоей, только на него не простирай руки твоей. И отошел сатана от лица Господня. Далее описываются страшные события, как дети Иова ели, пили и веселились, и вдруг страшные происходят явления. Иов в один день лишается всех детей своих, всего имущества своего, дом обрушивается на детей и убивают их, приходят разбойники, расхищают стада его, рушится его собственный дом. И вот большой ветер пришел от пустыни и охватил четыре угла дома, и дом упал на отропов, и они умерли. Казалось бы, при таких событиях любой человек возопит, возмутится. Тогда Иов встал и разодрал верхнюю одежду свою, это знак траура, остриг голову свою и пал на землю и поклонился. Поклонился, обратите внимание, то есть воздал хвалу Богу и за злые события. И сказал: наг, я вышел из чрева матери моей, наг и возвращусь. Господь дал, Господь и взял. Да будет имя Господне благословенно. Во всем этом не согрешил Иов и не произнес ничего неразумного о Боге. Из некоторых слов Иова мы узнаем, что в это время существовало учение о новом рождении человека на земле, что душа человека возвращается в новое тело. Это мы видим вот в 21 стихе 1 главы. «Наг я вышел из чрева матери моей, наг и возвращусь». Возвратиться человек может только туда, откуда он вышел, не в другое место. Значит, он нагим, возвратится опять и родится заново. Такое учение было, очевидно. Потому что никого не хоронили нагим, хоронили обвив саваном. А здесь он говорит, что наг возвратится он. То есть надеется на какие-то будущие события, может, в другой жизни его будет лучше. Но ничего против Божьего суда он не сказал. Потом опять от этих скорбных и тяжелых земных событий мы переносимся к событиям невидимым. Опять предстали ангелы пред Господа, и опять пришел сатана, и Господь упрекнул его. Вот видишь, его все еще тверд в непорочности своей, несмотря на все испытания, на которые ты вынудил его. И сказал, и отвечал сатана Господу, и сказал, кожа за кожу, а за жизнь свою отдаст человек все, что есть у него. Но простри руку твою и коснись кости его и плоти его, благословит ли он тебя? И сказал Господь сатане, вот он в руке твоей, только душу его сбереги. Вот мы видим, что сатана, казалось бы, очень страшный, казалось бы, ужасный, во всем повинуется Господу. Он не против Бога сражается. Некоторые утверждают так, проповедники и факты, что сатана против Бога сражается, как будто это две равные великие силы. Да никогда. Бог всемогущ, и все сказано, что в руках Господних высоты гор и глубины бездны Его же. Никто не может восстать и противостать Господу. Но сатана сражается против человека. Он обвиняет человека, он пытается представить человека таким ничтожным и мятежным, и непокорным, и неблагодарным Богу. И он вот выступает в роли прокурора на этой великой тяжбе, на этом великом суде Бога с сынами человеческими. И вот насколько Господь разрешает сатане коснуться человека, настолько сатана имеет право. Когда Бог сказал, не касайся его, а коснись только имущество его, то сатана сделал так. А когда Бог сказал, коснись кости и плоти его, но не касайся жизни его, не забирай душу, то сатана сделал так. Итак, также мы читаем в книге Захарии. Бог сказал сатане, ангел сказал, да запретит тебя Господь сатана. Запретит тебя Господь, избавившись от Иерусалима. То есть Бог запрещает, а что-то дело разрешает, дабы испытать смертных. И отошел сатана от лица Господня и поразил Иова проказую лютую от подошвы ноги его по самой теме его. Нам сейчас трудно представить себе, что такое проказа, тем более покрывающая все тело человека, и тем более, когда сказано, что не только плоть, но и кости были поражены проказой. То есть страшнейшие какие-то болезни, по сравнению с которыми отступает на задний план все, что мы можем себе представить. Это человек изгой из общества, потому что боятся заразиться, к нему никто не подойдет, его презирают, изгоняют. Прокаженный должен был ходить в разодранной одежде с колокольчиком и кричать «нечист, нечист» перед собой, чтобы все разбегались. Ну, если мы подумаем о такой болезни, как СПИД, то это, так сказать, детские игрушки в сравнении с тем, что такое проказа в древности, как выглядел человек и как относились к нему. Это страшнейшее нечто, это страшные муки, это ужасные боли. И вот под словом проказа здесь еще какие-то болезни, разумеется, потому что все возможные болезни, говорит Иов, напали на меня. Как он жил после этого? У него не было дома, у него не было близких, все отказались и отвернулись от него. И взял он себе черепицу, чтобы скоблить себя ею, и сел в пепел. Пепел, очевидно, сгорел дом, очевидно, не осталось ничего. Тело чесалось и болело страшно. Представьте себе такую физическую боль, когда трудно продумать какой бы то ни было мысль. И сказала ему жена его, ты все еще тверд в непорочности твоей, похули Бога и умри. Считалось, что произнесший хулу на Бога умирает, Бог лишает его жизни, и таким образом он избавится от своих бед. Но он сказал ей: «Ты говоришь, как одна из безумных. Неужели доброе мы будем принимать от Бога, а злого не будем принимать? Во всем этом не согрешил Иов устами своими». Итак, Иов ни разу не согрешил устами. Но трое его, видимо, очень близких друзей, мудрецов того времени и праведных, как Иов, они поспешили к нему, пришли утешить его и стали вести с ним разговор. Их подвиг можно оценить, исходя из того, как относились к прокаженным и вот к таким обуянным всевозможными болезнями в древности. Все оставляли их. Вот, все их считали нечистыми. Так что люди, которые пришли, эти трое, по-русски они называются Вилдат или Паск и Софар. Эти имена имеют свое значение, не будем останавливаться на этом. Но они совершили подвиг милосердия. Они сели рядом с прокаженным Иовом и разговаривали с ним, не погнушались и не испугались заболеть. Еще и потому, что считали себя праведными, а Иова наказанным по делам. Они считали, что что-то такое Иов нарушил, в чем-то он приступил к повелению Господне. И великий пафос этой книги в том, что спор идет не между праведностью и нечестием, не между светом и тьмой, а между праведностью и праведностью. В лице этих троих мы видим трех праведников, каждый из которых верно судит о Боге почти во всем. Правильно говорит и правильно обличает, казалось бы, но представляет при этом какую-то одну сторону праведности, не исчерпывающую всего провидения Божия, как бы тех сторон спасительного учения Божия не обнимающих. Один из них утверждает, что Господь абсолютно справедлив, и если что-либо происходит с человеком, то только по вине этого человека, но он не видит сокрытых духовных сторон провидения. Другой говорит о милости Божьей, о том, что Бог примет раскаивающегося грешника всегда, и это так и есть, и мы знаем, что это так, но он не учитывает еще каких-то сторон сокрытых деяний Божьих. Третий говорит о том, что Господь как бы предоставил землю сынам человеческим и некоторым образом удалился, некоторым образом разрешил событиям идти по причинно-следственному пути, так сказать, предоставив людей самим себе. Отчасти это тоже так, но также не исчерпывает всего, так сказать, величия Божьего замысла. То есть каждый из этих праведников, у нас сейчас нет времени на то, чтобы досконально это исследовать, каждый из них открывает какую-то одну сторону божественного попечения о человеке и не видит всего в целом. И каждый из них уверен, что он видит все. Но если мы возьмем, допустим, бриллиант в руки и повернем его немножко иначе, то мы увидим другие лучики из него исходящие, другие сверкания, другие сияния. Если таков земной драгоценный камень, то каково же величие божественного замысла относительно человека? Может ли человек несколькими словами, в какой-то теории, в какой-то догматике исчерпать величие Божие, величие провидения? И вот эти трое друзей сначала сидят рядом с Иовом, а потом вступают с ним в диалог. Последовательно вступают. И вот Иов открыл уста свои и проклял день свой. В третьей главе содержатся, может быть, самые трагичные слова во всем Писании. Слова об участи смертного человека. «После того открыл Иов уста свои и проклял день свой, и начал Иов и сказал: погибни день, в который я родился, и ночь, в которую сказано: зачался человек. День тот да будет тьмою, да не взыщет его Бог свыше, и да не воссияет над ним свет. Да омрачит его тьма и тень смертная, да обложит его туча, да страшатся его, как палящего зноя. Ночь та, да обладает ею мрак, да не сочтется она в днях года, да не войдет в число месяцев. О, ночь та, да будет она безлюдна, да не войдет в нее веселье, да проклянут ее проклинающий день, способные разбудить Левиафана. Левиафан — это страшное чудовище, символ хаоса, мрака, который как бы противостоит всему светлому, всей гармонии Вселенной. И вот да проклянут ее проклинающий день, то есть черные маги, которые проклинают свет и обращаются к темным бесовским силам, да проклянут эту ночь как бы. За то, что не затворила дверей чрева матери моей и не сокрыла горести от очей моих. Для чего не умер я, выходя из утробы, и не скончался, когда вышел из чрева? И далее продолжает Иов эти слова, которые могли бы повторить за ним многие страдальцы, мученики, безвинно убитые, испытавшие страшные страдания в разные периоды жизни своей, и не видевшие исход из этих страданий, не разумевшие воли Божьей о человеке, не видевшие, так сказать, к чему это все и зачем. Потому что самое страшное для человека – это не страдания физические, а страдания духовные. Нет ничего страшнее бессмысленной, неосознанной жизни, тем более, когда она полна мук и страданий. Пока человек живет хорошо, ему сладко на этом свете, он может и не задумываться о смысле жизни, о том, зачем он на этой земле, о своем призвании. Но когда приходят жесточайшие муки, не дай Бог, и человек ими объят, то он уже не может не задумываться о смысле. Он ищет смысл и не видит. Мир, в котором жил Иов, мир праведности, исполнения Божьего закона и благого воздаяния за исполнение закона, это был совершенно осмысленный, целостный, ненарушимый такой мир. Вот ничто не возмущало покоя Иова. Он видел, что делает добро и получает доброе воздаяние, помогает людям, и Бог помогает ему. И вдруг разрываются все смысловые завязки его жизни, и жизнь превращается в трагедию совершенно неосмысленную. И вот тогда вступают в спор с Иовом его друзья, к которым, наконец, присоединяется в конце некий Элигу, молодой юноша, который, казалось бы, даже более справедливый, чем остальные, говорит о Боге. Каждый из этих четырех излагает свою концепцию божественного поведения, божественного течения о мире, и каждый, можно сказать, строит такую стройную богословскую систему. Если бы у нас было больше времени, мы бы сказали, какие из позднейших богословских систем соответствуют строю мыслей того или иного из друзей Иова. Но у нас нет на это времени, к сожалению, нет времени разбирать подробно их речи. Так или иначе, основное содержание речей друзей Иова в том, что Иов должен вспомнить, в чем он виноват перед Богом. Или даже он знает, но скрывает. Он должен, наконец, признаться, высказать свой грех, и тогда он будет помилован и исцелен от страшной болезни. Но слова всех их не имеют никакого воздействия на Иова. Он говорит: пусты, напрасны и утешительны вы все. Я обращаюсь к Богу. Вот невинен я, в невинности омывал я руки мои. И я прошу у Господа, чтобы Он открыл мне. Я прошу у Господа, чтобы Он объяснил мне, за что я так страдаю, за что такие страшные мучения выпали на долю праведника. Иов не помнит ничего за собой. Он перечисляет, как он помогал бедным, как выдавал замуж невесту, у которой не было приданого, как поддерживал ослабевшие руки. Если кто был безутешен, то он помогал ему и хлебом, и одеждой, и добрым советом, что все его восхваляли, все его любили, все благодарили. И вдруг вот такое страшное испытание, которое не выпало на долю ни одному из сынов человеческих. Иов не обвиняет Бога. Иов не говорит против Бога. Некоторые исследователи или псевдоисследователи утверждают, что он какой-то такой бунтарь, чуть ли не атеист, что он опровергает существование справедливого провидения. Ничего подобного. Он просит у Бога объяснить смысл происходящего. Ибо он праведник. Он человек, общающийся с Богом в молитве. Он человек,
который видит осмысленность мироздания, гармонию сфер, и видит, что вот собственная его судьба, собственная его жизнь выпадает из общего закона гармонии. Его жизнь – сплошная дисгармония. Он просит объяснения этого. Если мы обратимся к той судьбе, посмертной судьбе Иова, на которую намекают некоторые пророки, то мы узнаем, что Иов, дух Иова, предназначен был быть одним из духов, ходатаем пред престолом Божьим за человеческий род. У пророка мы читаем, Господь говорит: «Не проси, не ходатайствуй больше за этот народ, ибо если пред лицем моим предстанут ныне Ной, Иов и Даниил, прося за этот народ, то и тогда я не послушаю их». В то время Иова не было живых уже много столетий. Следовательно, Иов ходатай пред Богом, один из тех духов праведников, достигших совершенства, о которых читаем мы в 11 главе послания к Евреям. Существуют духи святые, духи, достигшие высот праведности, которые молятся пред Богом, ходатайствуя за людей. Вот к этому великому предназначению готовился дух Иова, который должен был пройти через страшные испытания и доказать свою верность Богу. То есть, находясь на высокой ступени праведности, Иов должен был перейти на еще высшую ступень. Собеседуя с другими праведниками своего времени, он должен был бы найти еще более прямой и озаренный путь к Богу. Но никто из людей не мог ему указать этого. И, наконец, после слов Элигу в 37 главе, после слов, заключающих все речи друзей Иова о Господе, после слов, которые говорят о непознаваемости, о как бы сокрытости путей Божьих от любого человеческого взыскания, а слова эти таковы: «Вседержитель, мы не постигаем его. Он велик силою, судом и полнотою правосудия. Он никого не угнетает, посему да благоговеют пред ним люди и да трепещут пред ним все мудрые сердцем». После этих слов, доказывающих благоговение, но одновременно бессилие человека познать сокровенные пути Божьи, к Иову обращается сам Господь. 38 глава. Господь отвечал Иову из бури. В буре явился Бог пророку Иезекиилю. Иезекииль увидел: вот от севера движется великая буря, облако, мгла, сияние. То, как открылся Господь пророку Иезекиилю, называется Маасе Меркава, или видение колесницы Божьей, видение великого управления Вселенной Господом Богом. Вот так открылся Бог Иову. Мы видим, что Иов до того времени никогда не видел и не слышал Господа, а только знал о нем. И произошло непосредственное прямое откровение. Когда оно происходит, а происходит оно не иначе, как Духом Святым, как в Ветхом Завете, так и в Новом Завете, тогда у человека открываются духовные очи, духовные уши, имеющие уши да слышат, духовный разум, духовное сердце. Он начинает совсем иначе видеть, слышать, думать и чувствовать, чем раньше. И вот когда Господь открылся Иову, то первые слова были такие: «Кто сей, омрачающий провидение словами без смысла?» Оказывается, все, что говорил Иов, будучи человеком душевным, не имея Духа Божия, это были слова без смысла, слова, не имеющие духовного глубокого измерения. «Припаяшь ныне чресла твои, как муж, я буду спрашивать тебя, и ты объясняй мне». Что такое припоясать чресла? Вот завязать ремень на поясе. Это значит приготовиться, это значит быть готовым к бою или к какому-то походу, вот при исходе из Египта надо было припоясать чресло, взять посох и отправиться. Представьте себе, что каждое слово, которое говорил Иов в ответ друзьям своим, он говорил со страшной болью, превозмогая невероятные страдания и мучения. В таких физических муках человеку трудно говорить, а он ведь настолько напрягал ум свой и чувства, что выразить обуревавшие его сомнения, что еще сильнее становились страдания. Но представьте, что вам очень плохо физически, ужасно, и вам нужно собраться и говорить не что-нибудь, не простые какие-то слова «дай мне воды» или «хлеба», а беседовать там высочайших философских истин. Как это трудно, какая боль, какое страдание. И как должен возвыситься и превозмочь физическую свою оболочку дух человеческий, чтобы говорить то, что говорил Иов в ответ своим друзьям. Так вот, Бог требует еще большей бодрости. Говорит, припаяшь, как муж, чресла свои, то есть еще бодрее стань, еще более усилься. И то Иов спрашивал Бога, за что же мне все это? А Бог говорит, я буду спрашивать тебя, и ты объясняй мне, где был ты, когда я полагал основание земли? Скажи, если знаешь. Кто положил меру ей, если знаешь? Или кто протягивал на ней верх? На чем утверждены основания ее? Или кто положил краеугольный камень ее? При общем ликовании утренних звезд, когда все сыны Божьи восклицали от радости. Речь идет об основании земли. Когда сыны Божьи, жители утренних звезд, ангельские силы восклицали от радости, что творится земля, что она будет населена людьми, служащими Богу, разумными существами. И далее, не имеющие себе буквальной аналогии в мировой литературе, по великолепию и красоте картины описания природы и творения мира. Господь спрашивает Иова, восходил ли он на высоты духовные, не сходил ли он в духовные глубины, видел ли он, как творится земля и небо. И все это спрашивает Бог. И вот у нас такой вопрос. Ну зачем? Зачем все эти вопросы задаются? Ведь Иов ищет ответа только на один единственный вопрос. За что? Но Господь начинает разговор с ним от творения мира. Даже не от творения человека на земле, а от творения мира. И мы можем уже предполагать, что во всем этом замечается какой-то намек на ответ Господень Иову. Не может быть, что человек спрашивает одно, спрашивает в таких страданиях и муках, на пределе возможностей человеческих спрашивает, напрягаясь как бы в предсмертном каком-то томлении. И Бог говорит ему о другом. Нет, Бог отвечает ему, но отвечает не прямо и не сразу. «Отворялись ли для тебя врата смерти? И видел ли ты врата тени смертной?» То есть, проходил ли ты уже через смерть? Первый ли раз ты живешь? Первый ли раз существуешь? Отворялись ли для тебя врата смерти? Обозрел ли ты широту земли? Объясни, если знаешь все это. Вот когда душа человека выходит из тела, как свидетельствуют отцы церкви, люди духовные, свящие, то она может обозревать всю широту земли. Она видит сверху все, что происходит на земле. И вот видел ли ты врата тени смертной, обозрел ли ты широту земли, выходил ли ты уже из тела, видел ли ты все это? Где путь к жилищу света и где место тьмы? Странный вопрос. Речь идет о разделении света и тьмы. И отделил Господь свет от тьмы и назвал Бог свет днем, а тьму назвал ночью. Где путь к жилищу света и где место тьмы? Ты, конечно, доходил до границ ее и знаешь стези к дому ее. Удивительный стих, 20 стих 38 главы. Бог говорит, утверждает, что Иов доходил до границ тьмы и знает стези к дому ее. Если кто-либо из нас какое-то запретное такое место один раз пошел, то это одно. Мы можем не запомнить дорогу. Да, вот человек впал в грех, доходил до пределов тьмы. Один раз согрешил, но он может забыть эту дорогу, раскаяться. А тут говорит Бог, ты знаешь стези к дому ее. Стези мы знаем хорошо куда. Туда ходили много раз, правда? Изучили эту дорогу. Значит, не один раз согрешил Иов, и не один раз соприкоснулся со тьмой. И дальше говорит Бог: ты знаешь это, потому что ты был уже тогда рожден, и число дней твоих очень велико. Иов утверждал и думал, и друзья его полагали, что он единственный раз существует вот под этим именем Иов, на этой самой земле Уз, в этом патриархальном уклоне жизни. Вот у него жена, дети, вот дом, вот весь полный. Больше он не помнил ничего. Момент, когда Господь открылся ему в буре, то есть показал ему управление миром, провидение свое явил, Иов вспомнил все, открылись его очи. Он как бы пробудился после глубокого сна неведения, после глубокого сна пребывания в ограниченности этой земной жизни и вспомнил, что он не только коснулся тьмы, но знает стезину ее дома, что он неоднократно соприкасался с тьмой. И когда? Да еще когда света тьма одеялся. В этом предмирном существовании. Ибо ты был тогда уже рожден, и число дней твоих очень велико. Дух Иова вспомнил все. Дух Иова, возможно, вспомнил грехопадение Адама, когда душа его пребывала в Адаме и пала вместе с другими душами, до того, как дух Адама распался на множество человеческих душ. Дух Иова, возможно, вспомнил прежние свои существования, как он уже испытывал смерть, как для него отворялись врата смерти, как он видел врата тени смерти, выходя из тела, как он обозревал широту земли. Он увидел очень и очень многое. И далее Господь потрясает это пробудившееся духовное сознание Иова невероятно могучими картинами творения и создания. В числе прочего, Господь описывает Иову какое-то страшное чудовище, которое позднее комментаторами и отцами церкви рассматривалось как прообраз дьявола. О нем сказано в этом Левиафане: он отец всех сынов гордости. А поскольку начало гордое – это дьявол, то значит отец всех сынов гордости – вот это чудовище. Но если мы читаемся подробно в эти описания, мы увидим еще, что речь идет о каком-то динозавре, знаете, об ужасном чудовище, подобных которым уже во времена Иова не было и быть не могло. Например, вот какой он: «Вот сила его в чреслах его, и крепость его в мускулах чрева его, поворачивает хвостом своим, как кедром». Представляете, какой величина этот хвост? «Жилы же на бедрах его переплетены, ноги у него, как медные трубы, кости у него, как железные прутья. Это верх путей Божьих, только сотворивший его может приблизить к нему меч свой. Кто может открыть верх одежды его? Кто подойдет к двойным челюстям его?» Знаете вы среди пресмыкающихся с двойными челюстями кого-нибудь? Остались только крокодилы, кажется, да? Но это существо, описанное здесь, оно в сотни раз превосходит по величине крокодила. «Крепкие щиты его великолепия, они скреплены как бы твердой печатью. От его чихания показывается свет, глаза у него как ресницы зари. Из пасти его выходят пламенники, выскакивают огненные искры». Только палеонтологи 20 века доказали, что огнедышащий дракон – это не миф, что некоторые динозавры могли, так сказать, искры из пасти своей испускать. «Из ноздрей его выходит дым, как из кипящего горшка или котла. Дыхание его раскаляет угли, и из пасти его выходит пламя. Когда он поднимается, силачи в страхе, совсем теряются от ужаса. Меч, коснувшийся его, не устоит ни копье, ни дротик, ни лапы. Он кипятит пучину, как котел, и море притворяет в кипящую мазь, оставляет за собой светящуюся стезю, бездна кажется сединою. Нет на земле подобного ему, он сотворен бесстрашным». Внимательное чтение этих мест указывает, что речь идет о ужасном каком-то допотопном чудовище, которого, очевидно, Иов может вспомнить. Вот что самое интересное. Иов, живущий уже в исторические времена, оказывается, видел каких-то динозавров, плезиозавров, каких-то ужасных совершенно драконов древних, и может вспомнить. И вот вспоминает и это Иов, что происходило на Земле до потопа, потому что все эти чудовища были уничтожены всемирным потопом, как мы знаем. И когда Иов вспомнил все это, весь путь свой, путь живого, вечного, осознающего духа, от того времени, когда свет и тьма разделились, когда Господь свет и воинство ангелов противопоставил тьму и воинству сатаны, вспомнил свои прегрешения, как он не только коснулся тьмы, но узнал стези, изучил дороги к дому ее, вспомнил творение земли и обитание на ней страшных чудовищ во времена допотопные, и увидел себя во все исторические моменты жизни человечества на земле, и отвечал Иов Господу и сказал: «Знаю, что ты все можешь, и что намерение твое не может быть остановлено. Кто сей, помрачающий провидение, ничего не разумея? Так я говорил о том, чего не разумел, о делах чудных для меня, которых я не знал». Человек находится в глубоком забвении и в глубоком заблуждении. Он думает, что существует на Земле впервые, один единственный раз, что ничего не было до того и ничего не будет после. Иов из этого заблуждения откровением Божьим был выведен. Он узнал свою вину. Мы должны сказать безусловно и точно. Он узнал свою вину. Он вспомнил, как он соприкасался с тьмою, то есть сотворил грех, за который в этой жизни расплачивается. Пришло воздаяние за то, чего он не помнил. «Выслушай, взывал я, и я буду говорить, и что буду спрашивать у тебя, объясни мне». Он продолжает спрашивать у Бога, но уже не так, уже смиренно, уже сидя во прахе. «Я слышал о тебе слухом уха, теперь же мои глаза видят тебя». Он слышал о Боге. А теперь он не только услышал самого Бога, но и увидел его. «Поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле». Тот, кого считали великим праведником, был неразумен. Он не знал, ему не было открыто. И было после того, как Господь сказал слова те Иову, сказал Господь Елифазу Фимонитянину: «Горит гнев мой на тебя и на двух друзей твоих за то, что вы говорили о мне не так верно, как раб мой Иов». Каждый из них пребывал в самоправедности, считал себя праведным пред Богом. А ведь если Бог откроет человеку, что было до его рождения на земле, то человек содрогнется. Почему он попал сюда? Почему он родился здесь? За что он получил эти кожаные одежды, данные Адаму и Еве, только после их грехопадения и отпадения от Бога? Вот это вот плоть, которой мы обличены. И человек думает, что вот он правилен, вот он обратился, но не помнит того, что было. И постигает его нечто, и он не может связать вот происходящее в этой жизни, казалось бы, противоречащее его образу поведения, с тем, что было раньше. У Иова это заблуждение, это время сна закончилось. Он обратился к Богу, было ему открыто все, и он был прощен. И несмотря на то, что его друзья говорили, казалось бы, справедливо, казалось бы, открывали величие Божье, Бог говорит: «Горит гнев мой на друзей Иова за то, что они говорили не так справедливо, как раб мой Иов». Ибо Иов говорил справедливо, он искал высшего знания, он вопрошал Бога, чтобы открыл ему Бог причину страдания, и таким образом дух его смог стать духом ходатаем. Дух Иова присоединится к духу Ноя, который ходатайствует за всех сынов человеческих. И дальше Бог предписал принести жертвы, чтобы Иов взял тельцов, овнов и принес за своих друзей жертвы, так как он приносил за сыновей своих. В начале книги сказано: «Может быть, сыновья мои похулили Бога, принесу жертву, чтобы не гневилось им». И вот так должен был он взглянуть на друзей, обличавших его. И возвратил Господь потерю Иова, когда он помолился за друзей своих, и дал Господь Иову вдвое больше того, что он имел прежде. Вот это вот, вот эти слова «возвратил Господь потерю Иова». Потеря Иова состояла в забвении. Человек забыл, что он теряет. В забвении того, что было прежде. Духовного знания, которое он имел, и утратил в прежнем бытии свое. И возвратил Господь потерю Иова, когда он помолился за друзей своих. То есть Иов в этом своем необыкновенном страдании, в этих муках, испытал великую любовь к своим друзьям, пришедшим утешить его. Он помолился за них. Он нашел в себе силы еще за них помолиться. Нашел такую молитву праведника. Это молитва от чистого сердца. Это не формальное что-то. Это значит, что он со всей любовью помолился за них. Что он всем существом своим пожелал им блага. Тогда пришли к нему все братья его и все сестры его, и все прежние знакомые его, и ели с ним хлеб в доме его, и тужили с ним, и утешали его за все зло, которое Господь навел на него. И благословил Бог последние дни Иова более, нежели прежние. И восстановились дети его, и родились у него новые дети. И тут говорится, что не было на всей земле таких прекрасных женщин, как дочери Иова. И, наконец, после того Иов жил 140 лет и видел сыновей своих и сыновей сыновних до четвертого рода, и умер Иов в старости, насыщенный днями. Все испытание прошло как сон. Когда пробудился Иов духовно, то окончилось и подобное сну страшное, жестокое такое испытание. И посрамлен был враг рода человеческого сатана, потому что ему не удалось исторгнуть из уст Иова никакое слово, обвиняющее Божий суд. И вот, когда мы читаем Священное Писание, постигаем его смысл, то не сразу, а вот подобно тому, как это происходит с Иовом, мы пробуждаемся духовно. Необычайно расширяются горизонты нашего видения. Мы начинаем видеть, слышать, ощущать сердцем и постигать духовным разумом. И человек, который читает Библию и понимает ее, уподобляется Иову. Сначала с ним говорит Библия как бы человеческим языком, подобно тому, как друзья говорили с Иовом, представляя ему разные богословские концепции, разные миропонимания. И, наконец, в конце, когда всем сердцем упрошает человек, то Господь отвечает ему из бури и открывает тайны. И человек верующий, который всем сердцем воспринимает Слово Божье, он должен быть, подобно Иову, ходатаем пред Богом за других людей, должен молиться за ближних и дальних и приносить им благословение. И вот не случайно мы заканчиваем этот цикл лекций «Введение в Ветхий Завет» книгой Иова. Иов, который не понимал того, что произошло с ним в жизни его, понял. И как только человек понимает пути Божьи по отношению к нему, вся жизнь его преображается.